Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». На сегодня нас Евгения Волгина покинула, наверное, перепутала 23 февраля с 8 марта. Вот, поэтому я вас поздравляю с Днем Защитника Отечества. Вот, ну, а думаю, что поговорим мы с вами о том, о чем сейчас, в общем-то, все говорят, да, о признании республик Донбасса, ДНР, ЛНР, и не столько о самом факте их признания, сколько о вариантах последствий этого признания, то есть о том, как могут разворачиваться события. Телефон прямого эфира у нас не изменился, 495-737-3948, вот, так что звоните, задавайте ваши вопросы для того, чтобы мы могли корректировать наши ответы в соответствии с вашими интересами. Вот. Ну, а пока, я думаю, что те, кто смотрели трансляцию заседания Совета Безопасности, на котором, собственно, и принималось предварительное решение, или который давал президенту рекомендацию признать ДНР, ЛНР, вот те, кто смотрел, значит, те должны были обратить внимание на то, что лица участников выражали мало радости. То есть там, значит, было напряжение, многие явно волновались, но вот таких откровенно радостных лиц, на которых было бы написано «ну, наконец-то», значит, всю жизнь мечтали и наконец-то свершилось, там не было. Значит, это свидетельствует о том, что, в общем-то, решение отдавалось далеко не просто, и что во многом оно было вынуждено. Ну, думаю, что здесь, опять-таки, не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы сообразить, что, допустим, если в своем докладе казак говорил, что уже несколько лет, там, чуть ли не 5 лет, значит, переговоры в рамках Минского процесса, значит, топчутся на месте, и что никакого продвижения нет, не предвидится, и что Украина их саботирует, а наши западные эти друзья и партнеры ей помогают, то это он не первый раз доложил 20 февраля текущего года, 21-го. Наверное, до этого тоже много раз докладывал. Тем более, что, опять-таки, Путину это докладывать не надо. Он сам принимал участие в переговорах. И сам, в общем-то, знает позицию и Украины, и Запада. И видел, как в 2015 году Порошенко, едва подписав с ним текст второго Минского соглашения, да, причем под давлением Меркель, которая его буквально заставляла подписать это соглашение. Едва подписав, тут же вышел к журналистам и сказал, что, в общем-то, мы подписывали его не для того, чтобы выполнять, значит, а просто потому, что нас загнали в угол, и в Дебальцево фактически украинская армия терпела катастрофическое поражение, и надо было каким-то образом остановить эту катастрофу. То есть о том, что Украина не выполняла, не выполняет и не собирается выполнять Минские соглашения, значит, в Москве, в Кремле прекрасно знали и раньше. Точно так же не новость, что в течение 8 лет Киев ведет террористические обстрелы мирных кварталов городов Донбасса. Значит, это происходило и раньше, с большей интенсивностью, с меньшей интенсивностью иногда. Там, интенсивность обстрелов снижалась, иногда нарастала, но никогда они не сводились к нулю. Там, допустим, о том, что на Украине развязана разнузнана русофобская кампания, так она была развязана даже не в 2014 году, а значительно раньше. Даже не при Ющенко, еще при Кучме, наверное. Вот. То есть, ну, в принципе, ничего такого нового не произошло из того, что там рассказывали, чтобы вдруг вот сегодня или там 21 числа именно прозлить, сказать, боже мой, а как же так вот до этого республики не признаны были? Надо срочно взять и признать их. Значит, то есть поменялось, очевидно, не что-то там на Украине, а что-то вокруг этого кризиса. И поскольку украинский кризис, он, в принципе, достаточно мелкий, значит, он является лишь составной частью большого глобального кризиса. Вот, именно поэтому у нас есть все основания считать с вами, что изменения произошли именно в рамках этого самого глобального кризиса. И, в принципе, мы с вами эти изменения все наблюдали. То есть мы видели, что Соединенные Штаты откровенно начали провоцировать вооруженный конфликт на Украине. Что Россия последовательно начала занимать все более и более жесткую позицию, начиная с декабрьского ультиматума, она пошла на ответное повышение ставок и подняла их до предела для того, чтобы дать понять Западу, что такое давление, оно абсолютно бессмысленно и не приведет ни к чему, оно не приведет к уступкам политическим, оно не приведет к уступкам в переговорном процессе, оно приведет только к наращиванию конфронтации. Но, в общем-то, Соединенные Штаты все-таки решили дальше прощупывать российскую позицию и пытались, скажем так, выиграть у России Европу. Они совершенно очевидно делали ставку на то, что рано или поздно России удастся спровоцировать на какие-то резкие шаги, как они говорили, на вторжение на Украину. Значит, и таким образом удастся сохранить контроль Соединенных Штатов над Западной Европы, что для них является принципиальным в их попытке сохранить, если не саму гегемонию, то, по крайней мере, шанс возврата к гегемонии через какое-то там время, которое понадобится им для восстановления своей, знаете, имперской мощи. То есть, несмотря на совершенно открытое и ясное заявление и предложение России перейти к переговорному процессу, перестать работать в режиме конфронтации, этот самый режим конфронтации у нас продолжался. Вот, и даже, я бы сказал, нарастал. Более того, на определенном этапе стала понятна позиция Европейского Союза, то есть он старался работать по принципу «не вашим, не нашим». Мы, кстати, об этом говорили с вами в предшествующих передачах. Вот, старались работать по принципу «не вашим, не нашим», значит, старались обещать Соединенным Штатам, что не введут там самые любые санкции, значит, но при этом старались уйти от необходимости вводить санкции там, в сфере энергетики, как они говорили. Но, тем не менее, стало понятно, что в критической ситуации Европейский Союз поддержит Соединенные Штаты, по крайней мере, формально. А если не поддержит формально, то есть скажут, что Россия виновата, то это значит, что дальше американцы все равно сумеют их додавить до введения, кстати, санкций, причем введения санкций в любом масштабе. Потому что если вы признаете, что Россия виновата во вторжении, что Россия напала там, и так далее, то в конечном итоге, ну, тогда вы должны что-то делать. А если вы должны что-то делать, то вот тогда, пожалуйста, вводите санкции по полной программе. Значит, а раз позиция Европы тоже стала понятна, то вот этот вот смысл маневрирования в борьбе за Европу тоже стал стремительно теряться. Потому что если мы знаем, каков будет результат, независимо от наших действий, то, в общем-то, что тогда ограничивать себя в действиях? Ну вот, и в данном случае Россия, опять-таки, пошла на превентивный шаг, на повышение ставок со своей стороны. Значит, по принципу, ну вот давайте теперь создадим новую политическую реальность. В рамках новой политической реальности теперь вы будете думать, значит, дорогие партнеры, каким образом мы будем работать дальше. И в рамках этой новой политической реальности, значит, ну, я бы сказал, что Лишение невозможно оценить однозначно. То есть, можно сказать, что это выбор лучшего из худшего, значит, причем выбор вынужденный. То есть, изначально, кстати, об этом Путин говорил во время своего обращения к народу и во время заседания Совбеза, что, в общем-то, Москва стремилась все-таки к переговорному компромиссу. И только совершенно деструктивная позиция Запада, продемонстрировавшая, что этот компромисс невозможен, вынудила ее предпринимать резкие шаги. Но, соответственно, эти резкие шаги направлены на то, чтобы путем повышения ставок, да, и путем демонстрации своей готовности к дальнейшей конфронтации все-таки посадить Запад за стол переговоров, но уже на новых условиях. Ну, хотя бы потому, что в любом случае любые войны заканчиваются миром, а мир всегда формируется на основе переговоров. Так что даже там выигрывая очередной политический или даже очередной военный раунд, все равно надо исходить из того, что после этого мы все равно придем к переговорам и все равно будем каким-то образом фиксировать там чью-то победу и чье-то поражение. Нет, поэтому, соответственно, предпринимаемые действия, они имеют конечной своей целью все равно переговоры, только уже в другом варианте и на других условиях. Ну вот давайте теперь посмотрим, чего, кстати, эти действия нас лишают и что они нам дают. Значит, безусловно, они в определенной степени сужают пространство для маневра, потому что если раньше мы могли признать, могли не признать, то теперь, значит, государством совершенно очевидно признаны, да, ДНР, ЛНР, и Россия больше не может считать этот конфликт внутриукраинским, потому что теперь с точки зрения России в нем участвуют как минимум три государства. Значит, то есть с точки зрения России это уже международный конфликт. Значит, и Россия уже, ну, не может быть в нем посредником, потому что она однозначно заявила о своей поддержке ДНР и ЛНР, то есть она их союзник. И в качестве союзника она не может быть, кстати, честным маклером, то есть посредником между двумя сторонами. Соответственно, Москва заняла определенную, кстати, позицию и определила сторону этого конфликта, которую она поддерживает. Это несколько сузило пространство для маневра. В то же время Россия сама пока что избежала необходимости позиционировать себя как сторону конфликта. Это опять-таки то, чего все время добивался Запад. В ходе всех переговоров в нормандском формате, в минском формате и так далее, и европейцы, и американцы все время пытались заявить, что Россия является одной из сторон конфликта, и все время потребовать от России выполнения каких-то там ее обязательств в рамках Минских соглашений. И я думаю, что вы слышали, как казак говорил: ну, мы спрашиваем, а какие конкретно мы обязательства должны выполнить? А они нам буквально говорят: может, сами придумайте для себя какие-нибудь обязательства. Вот, потому что мы не знаем, что вы должны выполнять. Вот, то есть, с одной стороны, обязательств вроде бы у вас нет, но с другой стороны, вы сторона конфликта. Это была довольно удобная для Запада, но деструктивная позиция, которая лишала, опять-таки, переговоры всякого смысла. Это как в рамках подобного рода диалога невозможно было выйти к любому компромиссу, поскольку изначально не было согласия даже в позиционировании сторон, то есть мы по-разному оценивали свои позиции. Но вот теперь даже эта разница в оценке позиций, она просто доводится до логического конца, потому что с точки зрения Запада, который не признает ДНР, ЛНР, считает, что они являются частями украинского государства, считает их сепаратистами, значит, которые воюют при российской поддержке против центральной власти. С точки зрения, значит, Запада, это внутренний конфликт на Украине. С точки зрения России, это теперь конфликт международный. То есть это конфликт между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украина с другой стороны. С точки зрения Запада, Украина имеет право восстановить свою территориальную целостность, в том числе силовым путем. с точки зрения России, ДНР, ЛНР имеют право восстановить свою территориальную целостность, в том числе силовым путем, так как, согласно их конституциям, они провозглашены в рамках границ областей, а две трети этой территории оккупированы украинскими войсками. Значит, соответственно, сейчас с точки зрения России, Украина является агрессором, которая напала на Донецкую и Луганскую республики, оккупировала значительные части их территорий, ведет боевые действия и так далее. Значит, признав ДНР, ЛНР, подписав с ними соглашение о договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, Россия таким образом открыла для себя возможность вполне легального, не просто присутствия своих войск, которые сейчас туда должны быть введены как миротворческий контингент на данном этапе, значит, но и, кстати, вполне полноценной военной поддержки, значит, республики в их стремлении восстановления самостоятельности. Теперь наши западные партнеры должны этот момент учитывать в своих расчетах. То есть, если раньше они исходили из того, что Россия все равно не вмешается на стороне Донбасса, а если вмешается, то в таком случае это будет российско-украинская война, то сейчас это донецко-украинская война с точки зрения России, Россия эту позицию будет защищать, и на Западе прекрасно понимает, что Россия не будет вести переговоры, исходя из другой позиции. Поэтому, если вы хотите договариваться, вам придется ее принять. Можете ее не разделять, но принять придется. Вот. Значит, теперь в России есть возможность легального присутствия войск, легального давления на Украину, кстати, при помощи этих войск. Теперь, значит, соответственно, можно теоретически, пока теоретически, отодвинуть линию фронта от Донецка, от Луганска, значит, выйти на границы областей, постараться это зафиксировать в международно-правовом документе, в котором тогда хотя бы де-факто будут признаны ДНР, ЛНР, потому что теперь, опять-таки, Россия, которая признала эти республики, может совершенно спокойно говорить уже не в рамках Минских соглашений, а исходя из норм международного права, что Украина не должна вести переговоры с ними через Москву, а если хочет, то пусть договаривается напрямую. И поскольку, в общем-то, военное поражение Украины является вопросом не принципа, а времени, значит, то понятно, что такие переговоры вести придется Киеву. И, повторяю, он может не признавать ДНР, ЛНР де юре, но, ведя с ней переговоры, он их будет все равно признавать де-факто. Значит, а там уже в дальнейшем, как получится. Но думаю, что выкрутиться у Украины все равно уже не получится, потому что если ей понадобится новое перемирие или новый мир, то одним из условий, кстати, республики могут просто выдвинуть свое признание. И это не является чем-то экстраординарным, значит, таким образом победившие в войне движение за независимость всегда фиксировали свою победу. То есть, ну, если бывшая митрополия желает мира, то она должна признать независимость бывших своих территорий. Например, точно так же, кстати, Соединенные Штаты заключали мир с Великобританией в свое время после войны за независимость. Значит, одним из условий этого мира, первейшим условием этого мира, собственно, было признание Великобритании независимости бывших колоний. Вот, так что здесь, опять-таки, у республик открывается дополнительная возможность. Что во всей этой, кстати, выдающейся радости плохо, это то, что фактически вариант мирного урегулирования этих там территориальных проблем, значит, урегулирование, значит, особых прав, де-факто независимости республик, значит, утрачен. То есть вот возможность мирного урегулирования утрачена практически. Потому что, ну, с точки зрения, конечно, интересов Украины, ей было бы, наверное, выгодно. Ей было бы, наверное, выгодно начать переговоры, даже де-факто признав ДНР, ЛНР, и будучи готовой даже признать их де-юре, значит, начать переговоры о том, где пройдет граница, согласиться на проведение или даже самой инициировать проведение референдума на спорных территориях, для того, чтобы население определилось, с кем оно будет, с ДНР-ЛНР или с Украиной. И поскольку на сегодня, если не считать славянско-краматорской агломерации Мариуполя, украинские войска контролируют в основном сельские районы Донецкой и Луганской областей, которые, ну, конечно, нельзя сказать, что не позитивно по отношению к Украине настроены, но, по крайней мере, там Украина имеет большую поддержку, чем в больших городах. Значит, пусть на пару, на тройку процентов, но больше. То, соответственно, Киев мог рассчитывать, что в отдельных там селах, в отдельных районах за него проголосуют. Какие-то населенные пункты ему удастся сохранить под своим контролем. Значит, таким образом, ну, хотя бы чуть-чуть урвав от этих самых областей. Значит, и дополнительным моментом в пользу Киева был бы тот факт, что, ну, в общем-то, республики-то признаны, но они все равно маленькие государства, причем признанные частично только Россией и еще несколькими странами в мире. Значит, они маленькие государства, они, допустим, видят, как трудно развиваться там Осетии и Абхазии, у них нету шансов никаких самостоятельно выйти на какой-то более-менее приличный уровень, им все равно нужна будет российская поддержка. До тех пор, пока они не являются российским регионом, они все равно для Москвы важный, но вторичный фактор, в первую очередь надо заниматься своими проблемами. Значит, и понятно, что люди боятся, что в такой... ну, в таком режиме можно прожить и всю жизнь. В конце концов, Приднестровье начало раньше всех бороться за независимость, его до сих пор еще никто не признал даже. Вот, и неизвестно, когда у него возникнет возможность как-то вырваться из нынешнего своего состояния. Вот, значит, поэтому принадлежность к большому признанному государству тоже бы играла бы в определенной степени свою роль, то есть какой-то шанс, не буду говорить, что очень большой, но какой-то шанс сохранить контроль хоть над какими-то территориями в Донбассе, у Украины бы в таком случае бы сохранялся, и даже зафиксировать это потом в мирном договоре. Вот. Но не думаю, что Киев даже попытку сделает воспользоваться таким вот вариантом выхода мирного из этого самого из ситуации. Просто потому что мы видели, что на протяжении 8 лет Украина последовательно отвергала все варианты мира и настойчиво стремилась именно к боевым действиям. Следовательно, в качестве единственного варианта теперь урегулирования этого донецкого кризиса, который позволит наконец-то прекратить войну, потому что вопреки мнению многих жителей Донбасса, само признание, сам факт признания войну не прекращает. Война прекращается только путем военной победы и фиксации этого в мирном соглашении. Так вот, военная победа для заключения мирного соглашения теперь стала практически неизбежностью, а значит, неизбежностью стала, в общем-то, и война. Но сейчас, я так понимаю, у нас новости, а потом мы вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Итак, мы с вами остановились на том, что, собственно, возможность мирного урегулирования конфликта в Донбассе практически утрачена на сегодня. И, по сути дела, война стала не просто единственным, но и с очень близким вариантом решения этой проблемы, то есть она приблизилась. Значит, я думаю, что многие скажут, что ну так в этом не только ничего страшного, даже есть позитивный момент, потому что Донбасс давно изнывает от обстрелов, от необходимости жить все время на фронте, ну так вот немножко повоюют, а потом зато все закончится. Значит, в принципе, конечно, такой подход тоже имеет право на существование, но боюсь, что реальная жизнь окажется значительно сложнее, чем наши о ней представления. Ну, во-первых, потому что не факт, что прямо завтра все изменится. Ну, то есть признание есть. Наверное, скоро появятся там и российские миротворцы. Но вот то, что линия фронта быстро отодвинется, допустим, от Донецка, это не факт. Это возможно, но это не факт. Значит, просто потому, что, ну, за исключением, допустим, интересов украинских властей, которые хотели бы получить, кстати, маленькую, пусть даже не победоносную войну, но без каких-то катастрофических последствий. Значит, и сейчас могут ее получить. Значит, за исключением интересов властей ДНР, ЛНР, которым, очевидно, значит, выгоднее быстрая война, которая отодвинет линию фронта там, к границам областей, или даже хотя бы не к границам областей, но просто отодвинет от больших городов, значит, и позволит, кстати, укрепить авторитет власти за счет того, что, ну вот, хотя бы обстрелы прекратились, там, достигнута очередная победа, значит, над украинским агрессором. Значит, помимо этого есть интересы Запада и России, тоже диаметрально противоположные, но отличающиеся при этом от интересов Украины и от интересов, допустим, Донецкой власти. Значит, просто потому, что для Запада важно, чтобы Россия или даже там, республики Донбасса при поддержке России первыми начали наступление. Значит, это даст возможность, во-первых, стенать на каждом углу о том, что, значит, бедная демократическая Украина в очередной раз подверглась неспровоцированной агрессии, и тем самым постепенно сваливать с себя вину за то, что с Украиной произошло. То есть за полный развал ее политической системы, за уничтожение административной вертикали, за уничтожение экономики, за уничтожение финансовой системы и так далее. Причем, ну, может быть, не так заметно из России, но я постоянно мониторю, насколько могу, да, общественное мнение Украины, значит, просто просматривая социальные сети и стараясь выбирать людей не по принципу близости взглядов, а по принципу объективному. То есть стараться получать именно срез общественного мнения, а не срез близких мне взглядов. Да? Значит, вот я смотрю, что большое количество людей, независимо от того, они поддерживают киевский режим, они не поддерживают киевский режим, но не поддерживают вообще никого. Они поддерживают Россию. Значит, или они стараются быть там какими-то там нейтральными. Значит, большое количество людей действительно уверены сейчас на Украине в том, что если бы не конфликт с Россией, если бы не вот этот кризис, то Украина бы процветала. Значит, и фактически возлагают вину за уничтожение украинской экономики и, соответственно, за уничтожение украинской государственности, за многое из того, что на Украине происходит, возлагают на Россию. По принципу, ну вот, Крым забрали, война началась, Донбасс поддержали, поэтому на Украине все так плохо. Если бы не все это, то было бы хорошо, и сейчас бы Украина бы вообще была бы чуть ли не членом Европейского Союза, и там бы текли бы молочные реки с кисельными берегами. То есть для западной пропаганды и для формирования общественного мнения на Украине такая позиция важна. Это первое, что они получают. Второе, более важное, я думаю, более важное даже для них, потому что работать в том самом в информационном, в пропагандистском режиме они могут и так. Как вы видели за последние годы, Запад прекрасно придумывает все, что ему надо. То есть врет на пустом месте, даже не особенно пытаясь скрыть это по принципу, ну а вы докажите, что мы врем. Значит, какая нам разница, если все равно 60% населения европейских стран и, кстати, примерно такое же количество населения Украины, в общем-то, поддерживают позицию западных средств массовой информации. Там есть региональные отличия, отличия по странам, но они не принципиальны, потому что в любом случае большинство, даже там, где это большинство ниже 50%, все равно это большинство, которое поддерживает, в общем, позицию Запада. Значит, в нынешних не блестящих для него условиях для Запада и это много. Значит, поэтому более важным для Запада является второй момент, чисто военный. Ведь если начинать наступление, ну, силами республик, да, которые восстанавливают свою территориальную целостность, то в таком случае необходимо просто вытеснять украинские войска из Донбасса. Ну, украинская армия, безусловно, не бог весть какая, но за 8 лет она солидно закопалась в землю. И в любом случае даже слабую армию выбивать с хорошо оборудованных позиций значительно сложнее, чем уничтожать ее в чистом поле. Значит, соответственно, если наступление начинают республики, то они вынуждены просто выгрызать или прогрызать вот эти вот, пусть даже с российской помощью, значит, но прогрызать эти оборонительные рубежи и просто в лобовом движении вытеснять украинские войска из Донбасса. Это приводит, безусловно, к большим потерям среди военнослужащих республики, среди российских военнослужащих. Это приводит к большим потерям среди гражданского населения, пусть и на тех территориях, которые сейчас контролируются Украиной, но к большим потерям среди гражданского населения. Это приводит к большим разрушениям, потому что если вы боретесь против хорошо организованных укрепрайонов, то вам надо применять значительно больше артиллерию и авиацию. А поскольку даже самые высокоточные боеприпасы, значит, могут попасть в окоп, а могут попасть в дом, рядом с которым этот окоп выкопан, значит, то разрушение все равно будет. Это все современные войны, значит, показывают, что как вы ни цельтесь, но все равно, если бои идут в городах или рядом с городами, или в селениях, или рядом с селениями, то они все равно уничтожаются. Значит, там строение и материальная часть тоже несет достаточно серьезные потери. Тем более, что, опять-таки, украинские войска могут совершенно спокойно размещать свою технику и свои укрепления прямо в жилой застройке и прямо даже в домах. И тогда их просто приходится, значит, сносить артиллерийским огнем. Вот. Значит, это, опять-таки, это работает на интересы наших западных друзей. Во-первых, они могут показать картинку российских зверств. Значит, во-вторых, они не скрывали того никогда. И сейчас в последнее время открытым текстом говорили американцы вообще на высшем уровне, а потом заявляли на уровне президента и на уровне госсекретаря о том, что для них важно, чтобы потери российской армии, потери армии республик и даже потери украинской армии, потери украинского мирного населения, чтобы они были как можно более крупными. Но это опять-таки понятно, потому что нельзя впечатлить мир и своих европейских союзников там потерями в 10-20 человек или даже в 100-200. А вот если можно показать потери в несколько тысяч, а еще лучше в несколько десятков тысяч, и среди этого потери мирного населения, вот это да, это можно уже, кстати, серьезно продавать и пытаться на этом деле сослить серьезные дивиденды. Поэтому для американцев важно, чтобы в наступление первыми перешли республики. Это значительно осложнит и военное решение проблемы, и политическое урегулирование впоследствии. Значит, для России, наоборот, важно, чтобы в наступление первой перешла Украина. Потому что это развязывает руки России. Тогда Россия не обязана поддерживать республики только на республиканской территории. Во-первых, тогда Украина должна прогрызать оборону, долговременную оборону, которая создавалась 8 лет. Во-вторых, поскольку фактически та часть территории Донбасса, которая контролируется республиками, это, она наиболее урбанизирована, то есть это фактически один огромный город, да, с небольшими промежутками между ним. Но Донецк-Макеевка — это вообще практически один самый одна агломерация. Значит, да и дальше там фактически постоянно одна жилая застройка. Значит, соответственно, тогда уже украинские войска сталкиваются с перспективой потерь среди мирного населения, разрушения городской инфраструктуры, разрушения жилых кварталов, значит, нанесения ущерба различного рода там, электростанциям, значит, водоканалам там, и так далее. Значит, и Россия получает возможность, сославшись на необходимость прекратить гуманитарную катастрофу и прекратить геноцид, а этот термин прозвучал, и надо сказать, что Путин, будучи юристом по образованию, да, и будучи матерым политиком, он никогда не использует разного рода термины просто так. Если прозвучал термин геноцид, значит, и он легализован, геноцид народа Донбасса, этот термин легализован уже в международном правовом пространстве. Потому что он прозвучал во время переговоров с канцлером Германии, то это дает возможность и даже накладывает обязанность этот геноцид прекратить и остановить его, даже не дожидаясь решения там разного рода международных структур и организаций. Вот. Значит, таким образом, если Украина начинает наступление первым, Россия получает возможность не ограничиваться в своем ответе именно Донбассом. Значит, а если Донбассом можно не ограничиваться, то тогда у украинской группировки открытые фланги и тыл. И нанесение удара где-нибудь на глубоком их правом фланге и на глубоком левом фланге вынуждает украинские войска буквально бежать к Днепровским переправам, потому что иначе они могут быть от них отрезаны. Это значит, отрезаны от своих тылов. Вот. И, соответственно, тогда нет необходимости вести сложную, долгую и тяжелую войну за Донбасс. Тогда украинская армия будет вынуждена, скорее всего, чистить значительно больше, чем территории двух областей. И, соответственно, переговоры можно будет вести совершенно с других позиций, с позиции силы. Когда у нас есть лишние территории, которые мы можем вернуть, потому что области-то претендуют только на, то есть республики-то претендуют только на границы областей, а можем, в принципе, и не вернуть. Вот, можем провести там референдумы тоже по поводу того, не хотите ли присоединиться к ДНР, ЛНР, или не хотите ли создать собственные, кстати, народные республики там, и так далее. Вот, и таким образом, значит, склонять и наших западных друзей, наших украинских партнеров к большему конструктивизму в ходе урегулирования. Потому что, еще раз повторяю, в конечном итоге нам необходимо урегулирование. Урегулирование долговременное и нормальное. Вот. Как видите, есть глубокое противоречие. И я думаю, что вокруг этого противоречия сейчас кто кого заставит наступать, будет выстраиваться достаточно сложная политическая игра. Россия свой ход сейчас сделала. Соединенные Штаты ввели санкции, Европа эти санкции поддержала. Хотя пока что, я так понимаю, не могут оформить единым решением Европейского Союза, потому что Венгрия выступает против введения санкций. Но думаю, что Будапештне в конечном итоге сломают. И консенсус будет достигнут. Если даже нет, то введут санкции отдельным этим самым. Введут санкции отдельными решениями отдельных государств. Вот, и в конечном итоге, значит, в любом случае мы, значит, оказываемся в этом состоянии конфронтации. В состоянии конфронтации, в которой очень важно, кто в результате, кстати, начнет первым, кто перейдет границу между конфронтацией политической и конфронтацией военной. Это один из, с моей точки зрения, существенных аспектов вот этой вот новой, сложившейся в результате признания ДНР, ЛНР ситуации. Значит, еще один важный аспект, значит, это то, что, ну вот, праздники прошли. Значит, там 21-го, 22-го числа в ДНР, ЛНР праздновали. Значит, причем праздновали так, как будто они уже присоединились к России. Значит, и я понимаю, что, кстати, определенные, кстати, ну, пусть маленький шаг, да, но на фоне того, что 8 лет никаких шагов вообще не было, значит, он кажется огромным достижением. Но дальше мы столкнемся с ситуацией, что если следующих шагов не будет, а весьма вероятно, что они задержатся, ну, на достаточно длительный срок. Не на 8 лет, конечно, но, может быть, и на год, и на 2, может быть, и больше, может быть, и меньше. Нет, то завтра люди столкнутся с тем, что, ну, признание есть, значит, но кроме этого ничего не изменилось. А сразу ничего не изменится, кстати. И значит, начнется очередная, кстати, волна, ну, если не морального упадка, то, по крайней мере, кстати, вопросов. А, ну, а когда же дальше? А что же дальше-то будет? Вот, когда, наконец-то, кроме каких-то там политических или дипломатических шагов, наступит момент реальной защиты населения. Ну и, в принципе, люди имеют право это спрашивать, потому что, в общем-то, даже когда выступали члены Совбеза российского, они ведь мотивировали необходимость признания тем, что население надо защитить в Донбассе. И, соответственно, теперь население имеет право спросить. Ну, хотели защитить, значит, признали, да? Ну, а где теперь материально эта защита? Вот, и повторяю, что с точки зрения, кстати, международного позиционирования, с точки зрения большой политической игры, с точки зрения вот этого глобального кризиса, России выгодно добиться от Украины наступление, то есть того, чтобы Украина нарушила мир первое. Несмотря на то, что перемирия уже нету, Минские соглашения дезавуированы, значит, несмотря на то, что мира тоже нету, по большому счету, значит, но сейчас нету и войны. Значит, вот для России выгодно, чтобы Украина, по сути дела, первая начала войну. Я вижу, Сергей Алексеевич, сейчас закончу мысль и постараюсь нажать на кнопочку. Вот. Вот эта вот внутренняя ситуация в Донбассе будет давить на Россию в нежелательном для нее направлении, то есть вынуждать ее к более активным шагам. Так, добрый день, Сергей Алексеевич.
Добрый день.
Слушаю вас.
Такой вопрос. Вот что, на ваш взгляд, во всей ситуации вокруг Украины есть такое, чего Москва не учитывает, не ожидает и не могла предвидеть?
Ой, знаете, Сергей Алексеевич, я думаю, что в ситуации вокруг Украины уже нет ничего такого, чего бы потенциально не могли бы предвидеть не только Россия, но и Соединенные Штаты, и Европа. Проблема не в том, кто что предвидит, потому что ведь любая политическая ситуация, мы, кстати, об этом неоднократно говорили, она может развиваться по многим разным направлениям. Зачастую это проблема даже отдельного субъективного выбора, то есть с отдельно одного субъективного решения. Зачастую это проблема объективных факторов, которые мы можем учесть, а можем не учесть, можем пропустить мимо своего внимания. То есть мы можем определить, скажем, 10-20 вариантов, 30 вариантов развития событий, выделить из них там 5-7 наиболее вероятных, но мы никогда не знаем, по какому варианту они будут развиваться в реальности. А в реальности они зачастую развиваются по такому запутанному варианту, в котором есть признаки всех 4, 5 или даже 10. Вот. И вот это непредвиденный момент, который никто никогда не может предвидеть. То есть не то, какие есть варианты развития, а то, как они будут развиваться в реальности и когда будут наступать вот эти самые критические точки. Потому что критическая точка – это, опять-таки, это выбор отдельно взятых субъектов политики. И этот выбор, допустим, вот в декабре сделала Россия, когда был предъявлен ультиматум Западу. Затем такой же выбор критически сделал Запад, когда начал наращивать давление, когда начал наращивать провокации на Украине. Вот сейчас опять сделала Россия свой выбор, и этот выбор заключается в признании ДНР и ЛНР. И он тоже открывает целый веер возможностей как перед Россией, так и перед Западом. То есть какие-то он убирает. Вот одну развилку мы уже прошли. Республики признаны. Уже какие-то возможности мы потеряли на этом. Какие-то возможности для маневра. Значит, но перед нами открылись какие-то новые возможности. Точно так же какие-то новые возможности давления на нас открылись перед Западом. Какие будут использованы, какие не будут использованы, мы не знаем. И в каком сочетании они будут использованы, мы не знаем. Можем предполагать только. Поэтому конкретное действие и по времени, и по составу всегда бывает до определенной степени неожиданностью. Вот. И точно так же неожиданностью всегда бывает наша, кстати, конкретная реакция. Дальше. Ну, если уж говорить о самом критическом, что мы имеем на украинском направлении, мы знаем, что украинская власть смертельно боится военного конфликта с Россией. И мы знаем, что украинской власти смертельно нужен военный конфликт с Россией. Значит, единственное, чего мы не можем знать, в какой момент у них со страху крышу сорвет, они таки бросятся в конфликт. Или наоборот, в какой момент у них со страху крышу сорвет, они бросятся убегать. Вот этого мы знать не можем, потому что этого они сами не знают. Они не могут сами прогнозировать свои действия даже на завтра, потому что это уже действия чисто эмоционального характера. Они не имеют никакой логической подоплеки. Вот в этом плане, да, наши возможности несовершенны. Даже, вы, ну, вот помните, я часто привожу, кстати, этот пример, значит, о том, что советская разведка докладывала Сталину о том, что Германия готовит нападение, и называла даже конкретные сроки. И что самое интересное, сроки они называли абсолютно правильные. Гитлер действительно назначал нападение вначале на 10 мая, потом на 20 мая, потом на начало июня, и только потом на 22 июня. Но в последний момент эти сроки по объективным причинам переносились. Германия не была готова, войска не были сосредоточены на границе, опаздывали они со сосредоточением. И в конечном итоге каждый из этих вот временных сроков переносился до тех пор, пока не наступило 22 июня. Вот. То есть знали, что будет, но не могли точно сказать, когда, несмотря на то, что имели полную информацию из первых рук. Все, спасибо.